Цена победы.
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», которую мы сегодня ведем вдвоем, Владимир Рыжков и Виталий Дыбарский. Но сегодня центр нашей программы переместился из Москвы в Санкт-Петербург. Владимир Рыжков в Москве, а столица программы «Цена победы» вместе с Кремлем переместился, как я уже сказал, в Санкт-Петербург, в гостиницу «Гельвеция». По той простой причине, что наш сегодняшний гость находится в Петербурге. Зовут его Саша Филипенко. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
И тот, кто смотрел достаточно регулярно до недавнего времени, во всяком случае, телеканал «Дождь», помнит Сашу Филипенко, правда, под разными именами и фамилиями, но и программа «Вечерний», по-моему.
Да, «Вечерний Гиросимец», да.
И другие программы, в которых участвовал наш сегодняшний гость. Но сегодня он совершенно вынужден качестве. С некоторых пор Саша Филипенко пишет книги. Ну, я не буду здесь выступать в качестве литературного критика и говорить там хорошие книги, плохие книги. Для сегодняшней программы нас, меня в частности, заинтересовала последняя книга Саши под названием «Красный крест». Это такое многозначимое, я бы сказал, название книги. Тот, кто прочитает эту книгу, поймет, что там за этим красным крестом, за названием, там много что скрыто. Очень много линий разных в этой книге. Но мы сегодня для нашей программы выделим только одну документальную часть, которая касается Международного Красного Креста. Короче говоря, сейчас Саша расскажет, конечно, подробнее именно вот эту документальную часть. Но речь идет о том, что в книге, и что меня, собственно, заинтересовало, когда я ее читал, в книге приведено очень много документов, касающихся взаимоотношений советского правительства в годы войны с Международным Красным Крестом. В частности, это касалось обмена военнопленными, которого не было, я имею в виду, этого обмена. Почему не было? Как это происходило? И вот в книге под названием «Красный крест», еще раз повторяю, вот одна из сюжетных линий, ну, основная фактически сюжетная линия, строится вот вокруг вот этих документов, как я понимаю, то ли случайно, то ли преднамеренно и целенаправленно обнаруженных автором. Извините меня за столь длинное, наверное, вступление, но иначе мы бы не поняли, почему Саша Филипенко у нас сегодня в гостях и о чем мы будем сегодня вести речь. И я, с позволения Володи, значит, тогда сразу и задам первый вопрос, Саша. Да? Я так понимаю, вот из нашего разговора предварительного, что эти документы попали в ваши руки, ну, относительно случайно.
Относительно случая. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Добрый вечер, Москва. Относительно случайно. Дело в том, что после одной из презентаций предыдущих книг ко мне подошел молодой человек, который попросил подписать книгу. Мы разговорились, он задал несколько вопросов, и выяснилось, что молодой человек, теперь мы знаем, что это Константин Богуславский. Собственно, я пишу ему благодарность в работе над этой книгой. Он спросил, не интересуют ли меня какие-нибудь исторические документы для последующих книг. Я сказал, что безусловно, мне будет интересно что-нибудь прочесть. И как началось наше общение? Когда, знаете, утром вы открываете рабочую почту и вдруг видите документ, скажем, о том, что он публиковался, кстати, на сайте «Эхо», о том, что немецкие лагеря, 6 немецких лагерей разбираются на доски и вывозятся в Советский Союз, чтобы снова, как Икея, быть собранными, вот прям бараки в системе ГУЛАГа, да?
И как-то как заводы вывозили.
Да, посуду и так далее и тому подобное. И от этих документов, конечно, мурашки бегут по коже, но как-то из этих документов не складывалась история. Однажды Костя позвонил, я там, прошу сразу прощения за такую пикантную подробность, я отправлялся в душ, и Костя позвонил, сказал, у меня есть два документа, которые выбросил МИД, И, судя по всему, Красный Крест обращался в НКИТ тогда еще, да, Народный комиссариат иностранных дел. И, судя по всему, наши не отвечали. И мы как-то поговорили про это, я отправился в душ, где провел минуту, с намыленной головой вышел и сказал: «Костя, никому не рассказывай», хотя это, в общем, довольно известная, мне кажется, история, «мы ее раскопаем». И началась работа над романом. Вот, отталкиваясь от этих двух документов, я понял, что мне будет интересно рассказать историю женщины-машинистки НКИТа, через которую проходит вся документация, и рассказать эту историю. Мы начали писать официальные запросы с Борисом Натановичем Пастернаком сюда, в архивы.
Борис Натанович Пастернак – это издательство «Время», да. Где, видимо, вышла книга.
Попытались попасть в архивы. В архивах нам точно так же, как когда-то Красному Кресту, не отвечали в течение года. Я дошел до Захаровой, попросил, чтобы меня пустили. Мария сказала: «Я что смогу, сделаю». Надо сказать, что после разговора с Захаровой на следующий день мне перезвонили из архива и сказали: «Ну чего вы от нас хотите?» Они сказали, что вы стучитесь в открытые двери, но по элементарной описи документов можно понять, что не все документы выброшены в открытый доступ. Да? Они сказали: «Мы опубликовали всю переписку Молотова, и все это вы можете надеть». Но это было не так. И здесь, как мне кажется, в голову пришла какая-то элементарная идея, и самая простая – обратиться в архив Красного Креста в Женеве.
И где находится, просто
где находится, да,
на всякий случай напомню, да, где штаб-квартира Международного Красного Креста.
Где находится штаб-квартира Международного Красного Креста. И так как швейцарцы очень скрупулезно вели биографию каждого письма, появилась возможность выстроить эту историю, знаете, как шахматную партию, когда у вас есть ходы одной стороны белой, из нее вы можете понимать, как в ответ ходили черные. И мы попали в архив Красного Креста там, и вот, собственно, ознакомившись со всеми документами, получилось написать эту историю.
Насколько история этой женщины, да, вот этой машинистки Народного комиссариата иностранных дел, это тоже документальная в какой-то мере, основана на судьбе некой реальной фигуры, или это уже придуманная?
Нет, надо сказать, что судьба женщины, она, это единственный выдуманный персонаж, да, но вся книга выстроена на общении ее
с
документами и с людьми, то есть, когда она рассказывает, что ее другом был в НКИДе Азаров, мы понимаем, что был Назаров, работник НКИДа, который действительно родился в Генуе, или, скажем, когда она попадает в тюремный госпиталь, и мы читаем ее медкарту, это настоящая медкарта другой женщины. То есть она выдумана, но это такие, знаете, 17 мгновений весны, как они должны были бы быть на самом деле. Мне так это представлялось.
Вы знаете, я просто открыл, пожалуй, если я не ошибаюсь, это первый из приведенных документов, и я не буду его весь зачитывать, но просто, чтобы было понятно, о чем идет речь. Из Женевы, 23 июня 41 года, да, на следующий день. Его превосходительство Народному комиссару иностранных дел Москва. Международный комитет Красного Креста, стремясь выполнить посильно свою гуманитарную задачу, предоставляет себя в распоряжение правительства СССР на тот любой случай, когда его посредничество в соответствии с принципами Красного Креста было бы полезным. Особенно для того, чтобы собирать и передавать сведения относительно раненых и пленных, согласно системе, действующей в настоящее время, при помощи Центрального агентства по делам пленных в отношении всех воюющих держав. То есть, если я правильно понимаю, Красный Крест, Международный Красный Крест предоставляет как бы свои услуги, себя, для вот этой работы с ранеными пленными, в первую очередь по обмену, видимо, военнопленных, судя по дальнейшей переписке.
Да, да, с самых первых дней войны Красный Крест, во-первых, пытается просто установить контакты, да, и Красный Крест пытается отправить двух своих представителей в Москву, просит дать им визы, и, собственно, с этого и начинается волокита. То есть какое-то время Москва еще поддерживает отношения с Женевой, но даже визы, к сожалению, двум представителям Красного Креста в Москве не выдают, а после этого вообще вся переписка сворачивается, и это какие-то односторонние запросы швейцарцев сюда.
Угу. Виталий,
вот я просто...
Да, я хочу вот уточнить, насколько я понимаю, Красный Крест – это такая конфедерация национальных Красных Крестов. Вот. И я читал о том, что в СССР, уже в Советском СССР, в 23-м году был создан Советский Красный Крест, который действовал и до войны, и действовал во время войны, занимался госпиталями, лекарствами, шил белье постельное и так далее. Вот два вопроса в связи с этим. Первое – Я так понимаю, что Женевский Красный Крест в 41-м году что, не мог, что ли, дать команду Советскому Красному Кресту содействовать или как-то к ним обратиться? Между ними какие-то контакты были? И второй, связанный с этим вопрос. Красный Крест ведь и сейчас существует в современной России. Они как-то вам помогали? Вы к ним как-то обращались, когда работали над романом, для того, чтобы получить информацию?
Да. Спасибо большое за два вопроса. Мы понимаем, что Красный Крест Советский, о котором идет речь, произошло разделение после революции. В общем, существовал уже так, то есть, как правильно сформулировать, вообще, первый Красный Крест, который имел отношение к Швейцарии, он был в России, да?
Ну, потом, да, еще после, до революции. Да. Еще до революции при Александре II его создали.
Да, да. А потом, после революции, мы понимаем, что происходит разделение, потому что якобы он не разделяет ценности новой советской власти и вроде как не тем помогает. И в общем, нужно есть понимание того, что нужно создать свой Красный Крест, а это помогает экспроприировать многие ценности, которые есть в то время. И с тех пор Красный Крест, Международный Красный Крест сворачивает свою деятельность в Советском Союзе, потому что, в общем, он не находит, отзывает своих представителей. Посол Швейцарии, он был по совместительству и представителем Красного Креста, но они занимались исключительно своими гражданами в какое-то время.
Извините, да. Саш, я просто еще, чтобы уточняющий да. момент. Правильно ли я понимаю, что Советский Красный Крест не был частью Международного Красного Креста?
Не был частью Международного Красного Креста.
Это были разные организации.
Да. Они, там, собственно, была дискуссия. Это вообще отдельная тема, которая есть книга собственно, о деятельности Красного Креста с 14-го года по 45-й год в Советском Союзе, и там как раз этот вопрос поднимается, да, о целесообразности в Женеве. Долго рассуждали вообще о целесообразности взаимоотношений с этим новым крестом, и какие-то там были взаимоотношения первое время, но потом они свернулись. Что касается второго вопроса, я не обращался в Красный Крест здесь, в Москве, потому что я контактировал напрямую с Международным Красным Крестом там, в Женеве, но после того, когда роман был закончен, и на первой презентации в Москве, которая прошла 2 недели назад, ко мне пришли представители Красного Креста Международного. Они сказали: мы знаем, что вы у нас работали в архивах, давайте книгу проверим, что вы там написали. После этого...
Но это именно Международный.
Международный Красный Крест.
А нынешний Российский Красный Крест вернулся в международную структуру, или он так и остается сам по себе?
Нет, сейчас представители Международного Красного Креста Женевского,
это большая конфедерация.
И они пришли ко мне и на вторую презентацию в Москве, сказали: мы прочли, все хорошо, ничего не наврали, давайте теперь делать презентацию у нас тоже. Мы, может быть, расскажем нашим сотрудникам. И надо сказать, что вот Константин, который мне помогал с... Все-таки нужно понимать, что это художественное произведение, да, это не документалистика в таком смысле. А вот Константин,
Но я все-таки еще раз настаиваю на том, что в самом тексте художественного произведения использованы реальные документы.
Да, мне хотелось, но я имею в виду, просто вот Костя, он сейчас будет писать для «Новой газеты» такую большую обстоятельную статью, которую вот он сейчас очень переживает по поводу того, что хочется сказать про все, и она расползается и становится еще больше и больше, и есть ощущение того, что она уже не влезает ни в какие газетные полосы. Да? Я все-таки какие-то документы не беру, потому что у нас, там, скажем, потрясающий документ, вот сейчас в Петербурге сняли доску Маннергейма. Да? Да. Есть потрясающий документ, когда Маннергейм пишет в Красный Крест с обращением, он говорит: друзья, у меня здесь советские военнопленные, но мне своих финнов кормить нечем, поэтому пришлите мне, пожалуйста, продовольствие для советских военнопленных. И из Швейцарии через Германию идут эшелоны с едой, с продовольствием для советских военнопленных. И они доходят. Да?
Это через Международный Красный
Крест? Через Международный Красный Крест в Женеве как раз. Вот этот документ, там, к сожалению, ко мне в книгу не вошел, да, но наверняка Костя будет о нем рассказывать. И очень много документов, которые там по тем или иным причинам не вошли в книгу.
Ну, я вам просто еще, вот я пока еще все на том же первом документе, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь, чем хотел заниматься Международный Красный Крест в Советском Союзе во время войны. Международный комитет Красного Креста, это я читаю, предлагает вам следующие мероприятия. Правительство СССР распорядится о составлении списков здоровых и раненых пленных с указанием фамилии, имени, военного звания, даты рождения, места взятия в плен, состояние здоровья и, если возможно, место рождения имени отца. те же сведения будут даны об умерших. Все эти сведения были бы предназначены для того, чтобы, первое, быть переданными враждующим сторонам, второе, оповещать семьи, которые обратятся в Международный комитет Красного Креста за сведениями. Это предполагается, что ровно эти же сведения будут переданы советской стороне от Германии, Финляндии, Румынии
да,
там, где содержались советские военнопленные.
Вот в книге много идет речь о румынских списках, собственно, которые пытались обнять. Да. И мы понимаем, что, собственно, нам и хотелось раскрутить эту историю, понять, наши предположения верны или нет. Когда мы оказались в Женеве в архиве, мы поняли, что они полностью верны. Да. К сожалению, советская власть в первое время контактирует, и это, оказавшись в Женеве, в этом архиве, перед вами оказываются три папки документов, очень маленькие. При этом нужно понимать, что переписка с немецкой стороной занимает три огромных кабинета, потому что немцы с первых дней войны долбят про каждого своего военнослужащего. Они пытаются узнать себя,
пытаются узнать судьбу
каждого военнопленного. К сожалению, советская власть не очень... Ну, то есть, по многим причинам, да, и не подписаны конвенции, да, и Молотов считает, что с немцами нельзя иметь никаких отношений, потому что они обязательно обманут. Американцам Молотов говорит о том, что мы не можем представлять немцев хоть сколько-нибудь гуманными, что с пропагандистской точки зрения мы не можем обмениваться списками военнопленными с врагом, да, нас неправильно...
Здесь тоже этот документ
приводится. Да, здесь есть этот документ, он приводится о том, что... И для меня, конечно... Да, да.
Да, Саша, я вот что хочу спросить, да. Я хочу спросить о том, какие последствия имел вот этот отказ Сталина, Молотова, в целом сталинского руководства от взаимодействия с Красным Крестом. Известно, что количество советских военнопленных было немыслимым. Вот мне попались цифры, что в общей сложности это было около 3.5 миллионов советских военнопленных.
Да, 4 называлось.
Да, из них около 3 миллионов. Это июнь 41-го, январь 42-го, то есть первые полгода. Смертность была колоссальной. Я вот нашел такие цифры, мне попались, что 57% из этих 3.5 миллионов умерли в немецком плену. То есть это была одна из самых массовых гибелей военнопленных вообще в человеческой истории, а может быть даже самая массовая. Кстати говоря, немцы гибли тоже в огромном количестве. Я встретил такую цифру, что около 36% немецких военнопленных погибло в советском плену от голода, болезней, неоказания медицинской помощи и так далее. То есть я хочу, Саша, вас спросить прямой вопрос. Если бы вот в тот период, самый страшный период, 41-42 года, советское руководство пошло на сотрудничество с Красным Крестом, можно было бы спасти вот эти 2 миллиона 800 тысяч человек, которые погибли в немецком плену, или, по крайней мере, уменьшить эту смертность?
Тут я бы разделил этот вопрос на две части, потому что для меня первым потрясением было за эти два года, я задался ровно тем же вопросом, который вы сейчас, Владимир, озвучивали, сколько было военнопленных, да? Любой человек, который просто заинтересуется этим вопросом и пойдет дальше по источникам, он сталкивается с совершенно разными цифрами. И 3 миллиона, и одни источники говорят 6,9 миллионов. Одни и те же источники говорят разные цифры. Вот просто вы идете от документа к документу, вылетают цифры в 250 тысяч военнопленных у одних и тех же источников, не у разных даже. Да? И это совершенно потрясает. И для меня до сих пор этот вопрос открыт, просто вот... Хочется ответить на вопрос, сколько их было, да, и никто не ответит. И смертность была невероятной совершенно, да. И второе, я твердо убежден в том, что, конечно, можно было бы учить комбатантов и вообще помогать людям, да, потому что мы понимаем, в книге приводятся документы, когда... Абсурд доходит до того, что румынская сторона предлагает просто обменять военнопленных на информацию о своих военнопленных. То есть советские, они пишут запросы, Советский Союз не отвечает. Они пишут запросы, Советский Союз не отвечает. И в конце концов они говорят, вот, пожалуйста, вам 1800, по-моему, я не помню точно, там 1800 или 1812 человек. Вот вам 1800 военнопленных, вы их, пожалуйста, забирайте, а нам дайте только информацию о наших военнопленных. Погибли они. И Советский Союз не отвечает даже на это. Да? То есть, ну вот прямой пример того, что есть 1800 судеб, 1800 солдат, которые могут отправиться домой немедля. Советский Союз не считает нужным отвечать на этот запрос, и эти люди остаются в плену. Тут Я так понимаю, что, как бы это ужасно ни звучало, власть мыслит тем, что в первую очередь меняют тяжело раненых, да? Тяжело раненые не нужны ни своей стороне, ни, они не нужны ни врагу, никто не хочет ими заниматься, поэтому они постоянно посылают в первую очередь вот эти списки военнопленных. Ну, а понятно, когда идет война, там не до тяжело раненых, и вообще никто этим не занимается. Там, знаете, главная героиня задает этот вопрос, и она задает... Вначале ей задают этот вопрос сотрудницам КИДа, условно, зачем нам пишут эти швейцарцы, они же видят, что нам не до них сейчас. А потом она в конце романа, оказавшись в архиве, собственно, задает вопрос, который задали мы, а зачем швейцарцы пишут? Они же видят, что нам никто не отвечает. Они пишут и пишут, и мы у них спросили, зачем писали такое количество писем. И, знаете, потрясающий был ответ швейцарца, ну, не того, который посылал эти документы, это просто уже архивариус. Он говорит, во-первых, первое время мы думали, что мы неправильно оформляем документы. Ну, просто как-то там запятые неправильно расставлены звуки, поэтому нам не отвечают. Знаете, там М большая, точка. Ну, то есть мы не могли поверить, что нам просто не будет отвечать. А я говорил, ну, хорошо. Потом вы поняли? Он говорит, да, потом мы поняли. А, ну, а зачем вы писали? Они говорят, ну, собственно, в этом и есть наша гуманитарная миссия. Мы можем отправить наш... Мы всегда исходим из того, что мы отправим 9 писем, на них никто не ответит, но 10-е письмо попадется в руки какому-то человеку, который все-таки решит ответить. Да? Но вот так сложилось,
что... Пожалуйста, Саш, вот здесь же приводятся, ну, приводятся вот эти документы и приводятся резолюции, да? Резолюция одна и та же, собственно говоря.
Да, не отвечать,
очень... да. Не отвечать написано. Не отвечать, не отвечать, не отвечать. Это вы тоже, это она тоже документальная,
да, эта резолюция? Там есть, да? Внутренние, вот это потрясающий документ, внутренние анкидовские документы, если можно, я вот зачитал, потому что они ставят... Мне кажется, они отвечают на многие вопросы. Там есть внутренняя переписка в НКИДе, где прямо про все эти не отвечать. Вот если можно, справка по вопросу об обмене сведений военнопленных. Mm-hmm. Это внутренняя переписка внутри НКИДа. 13 января 1942 года на докладной записке товарища Вышинского по вопросу обмена сведениями военнопленных, воюющих против СССР государств, товарищ Молотов написал: «Не нужно посылать список, немцы нарушат всякие правовые и другие нормы». Следующий документ. На докладной записке товарища Вышинского по вопросу об обмене списками военнопленных с Румынией от 24 марта 1942 года, в котором предлагалось не отвечать на предложение Красного Креста об обмене списками, имеется отметка о согласии товарища Молотова. То есть он говорит, да, отвечать не нужно, да, Молотов. Дальше. На докладной записке товарища Вышинского от 23 апреля 1942 года о неоднократных представлениях болгарской миссии относительно сообщений и сведений о германских военнопленных в СССР Молотов написал «не отвечать». 30 июля 1942 года на докладной записке товарища Вышинского по вопросу о предложении финского правительства в обмене списками военнопленных товарищ Молотов сделал пометку о своем согласии с тем, что отвечать на предложение финского правительства нет необходимости. Ну и так далее и тому подобное. Да? То есть, я так понимаю, что...
То есть, все письма одна и та же, да? И, но причем
резолюция... Нет, все-таки есть три папки этих документов. Какая-то переписка вначале ведется, да? Но это больше вопросов о том, что давайте дадим нашим представителям просто Красного Креста визы. Давайте вы впустите представителей Красного Креста.
Но это внутренняя НКИДовская переписка.
Нет, нет, это швейцарцы пишут. А тут, да.
Да.
Мне кажется, Владимир хочет спросить.
Я просто хотел... Резолюция на высшем уровне, да, министров. Да? То есть Молотов пишет. Не отвечать.
Да.
Да, Володя?
Да, да, но есть и сталинская. Есть один сталинский автограф, где тоже написано... Нет, вот я передо мной этот документ, решено не отвечать, подпись Иосиф Сталин. А здесь вот я просто хочу зафиксировать, что Международный Красный Крест с первых дней войны предпринимал попытки облегчить участь как немцев, оказавшихся в советском плену, так и миллионов советских солдат и офицеров, которые оказались в немецком плену. И просто, мне кажется, важно зафиксировать, что советское руководство приняло решение не сотрудничать с Красным Крестом Международным и не облегчать участь советских военнопленных. И тем самым в значительной степени сыграло роль в том, что они были обречены на гибель. Мне кажется, просто это важно в нашем разговоре зафиксировать. А вопрос у меня такой к вам, Саша. А вот это решение не отвечать. Вот как вы для себя реконструируете? Какие были мотивы именно вот такое решение принять? Просто не отвечать, просто игнорировать запросы и предложения Международного Красного Креста.
Да, ну вот мы, собственно, уже об этом чуть раньше говорили. Да? Для меня в конце работы я понял, что... Просто эта власть была совершенно бесчеловечна, да, это какое-то, одним словом можно ответить. Но другое дело, что когда мы пытаемся разобраться в каких-то исторических мотивах, да, и предпосылках, наверное, нельзя ответить таким этим. То есть я бы ответил, я, знаете, историей не занимался до этого момента, когда прям документы у меня не оказались в руках, я бы просто сказал бесчеловечно. Но у них было, я так понимаю, это какой-то, нельзя сказать, что была одна причина, безусловно, это витраж какой-то, который собирается эти осколки воедино, и это то, о чем мы говорили. Во-первых, они не считают нужным разговаривать с Германией. Да? Сейчас мы и понимаем, что в какой вообще атмосфере недоверия друг к другу они находились. Сейчас, я не знаю, вы слышали, это потрясающий документ, запись Гитлера в поезде, когда он едет, разговаривает с Маннергеймом. Недавно было опубликовано 11-минутная запись, совершенно невероятная. Мы впервые слышим Гитлера, который спокойно разговаривает, потому что он никогда не разрешал себя записывать спокойно говорящим. Он всегда должен был быть вот этим вот кричащим человеком, который на всех называет. А здесь он прилетает поздравить Маннергейма с днем рождения и, понятно, просит Маннергейма поучаствовать как-то активнее в военных действиях и рассказывает о том, как он вообще был потрясен мощью советской наступательной, в которую он не верил.
Александр, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. У нас сейчас подошло время для новостей и рекламы. И вы начали очень интересный рассказ, просто не хочется его сейчас на полуслове прерывать. Давайте мы сразу, конечно, после короткого перерыва, Виталий, вернемся вот к этому рассказу про то, как Гитлер относился к Советскому Союзу. Это запись его разговора с Маннергеймом. И о мотивах и о причинах, почему советский режим был столь бесчеловечным, что палец о палец не ударил для того, чтобы помочь миллионам советских военнопленных, оказавшихся в немецком плену. А сейчас короткий перерыв.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Москва. Виталий Дымарский, Санкт-Петербург. И гость наш сегодняшний, Саша Филипенко, тоже Санкт-Петербург. Вот он рядом со мной в гостинице «Гельвеция», автор книги «Красный крест». И мы сегодня говорим, напоминаю, о той документальной части этой книги, художественного произведения, подчеркиваю, о документальной части этого художественного произведения, касающейся деятельности, и, вернее так, взаимодействия, к сожалению, отсутствовавшего, да, между Международным Красным Крестом и советским правительством в годы Второй мировой войны. Вот буквально перед перерывом Саша начал рассказывать очень интересную историю публикации недавней, да, звуковой, да, как я
звуковая,
понимаю,
да,
записи разговора Гитлера с Маннергеймом.
Да, это есть... Теперь это финское телевидение, тогда это было финское радио, представитель финского радио, когда оказались Маннергейм с Гитлером в вагоне, ресторане, в каком-то поезде, да, он начал записывать их разговор, он должен был записать официальную часть, но не выключил диктофон. И так у нас появилось 11 невероятных минут, такой исторический документ. ССовцы увидели, что он записывает, и сказали прекратить запись и стереть, но он не стер, он просто выключил ее, но сказал, я вот стираю, но на самом деле не стер ничего. И так мы вот, у нас есть документ, который все могут просто в Ютубе найти, да, и послушать. Во-первых, это действительно потрясает с точки зрения, потому что мы слушаем спокойную речь Гитлера, которую мы никогда не слышали. А во-вторых, он рассказывает о том, что, во-первых, он был потрясен совершенно мощью. Это я все веду к тому, с чего мы начали, вот это абсолютно недоверие друг к другу. Да. Да? Он высказывает... Тут тоже вопрос, насколько мы здесь можем верить Гитлеру, который пытается убить Маннергейма.
Извините, а какой это период?
42-й год. 42-й. Да. Насколько мы можем ему верить, когда он пытается убедить Маннергейма в чем-то. Да? Но он, например, рассказывает, что у них было точное понимание того, что в 40-м году Советский Союз собирается войти в Румынию, и они не могут оставить Румынию, потому что если все нефтяные запасы будут у Советского Союза, то Рейх останется без мощи этой военной. Да? Вот. И мне кажется, что это одна из причин, я веду к тому, что вот, Владимир задал вопрос про недоверие, да? Насколько они друг друга постоянно пытаются, как в шахматах, переиграть, насколько они пытаются видеть ходы друг друга, а дальше уже, когда все это случилось, мы помним, в книге тоже публикуется разговор с Шуленбургом, с послом, который приехал, да, и как с ним разговаривает совершенно ошарашенный Молотов и говорит, ну, не было никакой перегруппировки войск, зачем вы на нас... Ну, то есть, вот эти вот первые моменты войны в ночь, когда Шуленбург в Германии, и когда это...
Это тоже документ, да?
Да, да, это просто восстановлено.
Ну, достаточно известно.
И достаточно, да. Известно, да, когда последняя фраза «против судьбы не пойдешь», да, и вдруг начинается война. Мне кажется, Владимир, что здесь вот несколько причин. Во-первых, то, что они не доверяли друг другу, они не видели никакой необходимости терять времени, как бы ужасно это звучало, и тратить время на то, чтобы помогать военнопленным,
и
когда
силы.
Война, да, силы, когда можно постоянно забрасывать новое количество солдат, да, такая бесконечная машина. Мы же понимаем, что были обращения и Ватикана со всех сторон, и американцы предлагали какую-то помощь, и, но ни в коем случае...
Но здесь еще, мне кажется, что был такой элемент, ведь в советском законодательстве и в пропаганде, и в советском мышлении вот сталинского периода, любой, кто оказался в плену, предатель.
Да, он
либо вольный предатель, перебежал, сдался, либо невольный предатель, его захватили, он не оказал достаточного сопротивления. И просто к ним было такое отношение, к ним было отношение крайне отрицательное, и поэтому чего их спасать? Ну, мрут они там в лагерях, ну и пусть мрут. Мне кажется, этот элемент тоже был.
Конечно. Более того, мы помним августовский приказ о том, что не только если вы попали но и семьи врагов народа. Да, вот, собственно, главная героиня книги, она становится врагом народа, во-первых, потому что она понимает, что у нее есть доступ к секретным документам, а в этот момент твой муж в плену. История книги в том, что она, работница НКИДа, в одном из списков военнопленных находит своего мужа, и с этого закручивается вся история. Да, невероятно. И это тоже, безусловно. Потом мы еще понимаем, что Советский Союз не подписал конвенцию
вот
военнопленных.
Это, спросить,
очень,
да.
Это очень важный момент.
Это конвенция, если я не ошибаюсь, 29-го
Гагской,
года.
Да.
Гагская, да. Саша, а Гитлер подписал или нет? Они что же там...
Да, немцы
подписали. Но они что же мало что выполняли. И в этом смысле,
не выполняли, да.
В этом смысле было большое сходство между сталинским подходом и гитлеровским подходом.
Да. Извините, кажется, можно я здесь вторгнусь? Потому что по поводу того, что мы уже тоже делали, пытались сделать какие-то программы на эту тему. Значит, смотрите, как я понимаю там ситуацию. Советский Союз не подписал, и немцы намного лучше обращались с военнопленными западными, там, с англичанами, американцами, с французами, там, да, чем с нашими. И они объясняли, немцы, как раз именно этим. Что
да.
Советский Союз не подписал конвенцию, не сотрудничал, поэтому значит, негуманно относился к нашим военнопленным, и поэтому получил... Где курица, где яйцо.
Хотя здесь немцы открыто нарушали конвенцию, потому что в конвенции прямо было сказано, что вне зависимости от того, является страна, откуда пленный, стороной конвенции или нет, к нему должно быть равное отношение, как и с военнопленными тех стран, которые участвуют в конвенции. Так что в любом случае Гитлер нарушал эту конвенцию.
Да, вот это очень важный момент, то, о чем сейчас говорит Владимир, собственно, я об этом и хотел сказать. Это очень важный момент. Нужно понимать, что Советский Союз согласился выполнять некоторые, вначале они, в общем, соглашались некоторые части конвенции выполнять, да, другое дело, что там, как это дальше выполнялось, это уже другой вопрос. Очень важный момент, о котором говорит Владимир, действительно, в конвенции говорится о том, что если одна из воюющих сторон ее подписала, а вторая не подписала, все равно должны выполнять эти условия и должны... И, собственно, на этом и настаивал Советский Союз. Они говорили, что немцы-то эту конвенцию подписали, и несмотря на то, что мы ее не подписали, они все равно должны выполнять. И это тоже была обоюдная претензия, да? Потому что немцы говорят, посмотрите, как содержатся советские военнопленные, мы будем, собственно, так же отвечать. Советский Союз со своей стороны говорит, они совершенно бесчеловечны, и мы нет смысла ничего подписывать, потому что они все равно ее не будут соблюдать. Действительно, мы понимаем, что в одних и тех же лагерях совершенно по-разному содержались англичане, которые сидели в кожаных куртках, играли в бейсбол, в регби, во что угодно, и советские
и
военнопленные.
Переписывались с родственниками и получали посылки. Да,
да,
это известно.
Но вот этот момент, мне кажется, один из ключевых. Да, они подписали, при том, что совершенно же разные есть версии, версий, почему Советский Союз не подписал конвенцию. Да? Одна из причин таких формальных заключалась в том, что в конвенции говорится о разном содержании военнопленных, о том, что офицеры и рядовые должны содержаться в разных условиях. А Советский Союз на это говорил: у нас нету, у нас все равны, мы не можем подписывать конвенцию, в которой как-то по-разному содержится.
То есть на таком социальном равенстве.
Да, но мы понимаем, что это, конечно, какие-то формальные причины. На самом деле дело было, я думаю, совсем не в этом. Но вот, мне кажется, вот это вот какой-то такой... Если мы собираем все эти осколки, то это и становится ответом на вопрос, на который мы долго пытаемся сегодня ответить, да, почему так вели себя по отношению к военнопленным. Но я повторюсь, если там лично мое мнение, то это, конечно, можно сказать одним словом, потому что человеческая судьба никого не волновала. Да, когда...
Раз уж мы собираем осколки, я бы хотел, чтобы вы... Такая, да, немножко, может быть, параллельная история, но тем не менее, вот то, с чего вы начали. Да? Что за история вот с перевозкой бараков? Это откуда?
А есть, собственно, опубликованный документ. Он есть у меня в... Сейчас, на секунду, если я дотянусь до телефона, я могу его зачитать. Но, в общем, этот документ вы можете вести... Это просто какая-то такая, знаете, щепетильность советской власти, что ничего не должно потеряно. Когда советские войска вошли в лагеря и освободили немецкие лагеря, дальше там уже возникает вопрос о том, что с ними делать. Да, есть документ об Бухенвальде и еще 6 лагерях, в котором говорится о том, что давайте мы его разберем на доски, перевезем в Советский Союз, чтобы чего добро присоединить, и соберем заново в системе ГУЛАГа. Точно так же вывозятся вещи, вывозится посуда, вывозятся радиоприемники и так далее и тому подобное. И этот документ точно так же там любой желающий может там прямо сейчас нагуглить. В этом.
Мне просто удивляет, что перевоз, что вообще перевозить фанерные какие-то самые, по-моему, дороже перевезти, чем заново, по-моему.
Видимо, была какая-то в этом логике. У меня в этот момент я еще не могу, знаете, оставаться холодным историком и смотреть на факты, как вот исключительно факты. У меня выключается все в этот момент. Я...
Это дал сознание, что наши люди сидели в бараках.
Ну, то есть это главный момент, когда вы начинаете задаваться вопросом, а кто кого победил, не одно ли зло победило другое зло, да, когда, потому что это вот... Ну, вот документ здесь. Нечто, знаете, потрясающее для меня было главным, одним из главных открытий в этой работе, когда ты начинаешь обсуждать с такими убежденными сталинистами, и мне всегда казалось, что вот вроде бы есть документ, и на него уже ты ничего не скажешь.
Трудно возразить.
Да, труд, поэтому в романе я и хотел, чтобы документ работал с текстом, когда текст лаконичен, есть документ, и вы, собственно, и вроде нечего возразить. Но на это я услышал совершенно потрясающую версию. Мне сказали: ну а что вы-то во все верить? В ельцинскую эпоху их специально вбрасывали в архивы для того, чтобы очернить коммунистическую власть и все. Ну, то есть это все подделки, да. Я говорю, ну есть же элементарная опись документов, да, есть же хронология, а на этом уже выключается разговор. И говорят: нет, это все подделки.
Ну да. Тяжелая история. А скажите, пожалуйста, вот другие части вашего романа, да, которые я с удовольствием, с интересом. Ну, я еще раз повторюсь, слово удовольствие не совсем подходит, поскольку он довольно тяжелый. Вот, но с интересом прочитал. Что документальное, что недокументальное. Ну, я не беру современную часть, да, я имею в виду историческую.
Все мы реконструировали, пытались реконструировать каждый момент, вплоть до того, что случилась такая почти комедийная история, когда книга ушла уже в типографию, она печаталась в Екатеринбурге, я попросил Бориса Натановича вдруг вернуть ее из типографии, потому что, скажем, есть момент, когда главная героиня с нянечками идет покупать в 21-м году газеты. И мы реконструировали этот момент по фотографии. Нашли просто ларек газетный, и в общем, я смотрел, что она может набрать в этом ларьке. А потом мы поняли, что в датировке фотографии ошибка, и в 21-м году она не могла купить эти газеты, могла купить какие-то другие. Я позвонил срочно Борису Натановичу и говорю: возвращаем тираж. Он говорит: ты издеваешься, он уже в типографии. Я говорю: нет, нас заклеют, потому что эти газеты в 21-м году она не могла купить. И так реконструировано абсолютно все. Если она сидит на скамейке и мимо нее проезжает английский автобус Лейланд, значит, в тот день мимо нее проезжал английский автобус Лейланд. И все люди, с которыми она говорит, когда она говорит об арестованных, о Маше Габриной, и это все реально существующие персонажи, которых мы реконструировали по документам. И, в общем, ради такой довольно небольшой книжки была проделана большая работа в архивах с документами. И для меня кажется, важная тема, которую там вот лично я бы хотел поднять, это, конечно, то, что до сих пор закрыто такое количество документов, для меня остается таким.
Вы имеете в виду, что закрыты документы, связанные с Красным Крестом или со
военнопленными? Нет, вообще такое количество документов в советской эпохе еще закрыты, там, что мне кажется, что все мы должны добиваться того, чтобы все архивы были открыты.
На самом деле, мы это много раз с Виталием обсуждали на наших передачах, они закрыты незаконно, потому что все законные сроки их секретности давно истекли. Объясняют это тем, что медленно работает комиссия по рассекречиванию, но это все, конечно, формальные отговорки, потому что на самом деле они все давно должны быть уже рассекречены, опубликованы, и действительно огромные массивы документов остаются вне зоны историков, писателей, журналистов.
Да, насколько я знаю, был ведь и обратный процесс. Уже рассекреченные документы стали засекречивать. Да. И я помню, я разговаривал с Владимиром Буковским, который, в силу, понятно, своей деятельности, правозащитной, там очень много этим делом занимался еще в 90-е годы. Где-то уже в конце 90-х даже годов он говорит, какие-то дикие вещи, он говорит, совершенно. Я помню, он мне рассказывал, например, снова засекретили какие-то материалы там какого-то пленума ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Он говорит, почему?
Так, собственно, в этом же совершенно потрясающая история, потому что некоторые документы, на которых вы можете, они, скажем, во Франции, в библиотеках или в американских университетах, они есть в открытом доступе, а здесь, в России, если вы захотите отправиться в архив и найти этот же документ, который лежит в Гугле по одной ссылке, вы не сможете.
Как я понимаю, собственно говоря, примеры тут как раз документы Красного Креста, о котором вы говорите. Я так понимаю, что московский архив, МИДовский.
Нет, МИДовский архив, архив МИДа.
Он называется, по-моему, внешний политик. Ну, не важно, внешний МИДа, он не дал вам документы, да?
Он не дал, я просил, мы просили доступ к фонду, к шестому фонду Молотова. Я просил, чтобы мне показали все документы, связанные с Молотовым, всю его переписку и так далее и тому подобное. Сказали, что, друзья, мы весь фонд Молотова опубликовали, он весь выброшен в открытый доступ. Собственно, там вы и нашли эти два документа. Они, я думаю, когда публикуют документы, они тоже рассчитывают на то, что из них, в общем, ничего не накопаешь. Но нашлись неприятные ребята, которые даже в этом раскопали историю. Да? Но мы понимаем, что, собственно, все эти документы, на которых написано не отвечать, которые дальше реконструированы в книге, мы понимаем, что половина этих документов не выброшена в открытый доступ, и мы не видим, как советская власть игнорирует собственных военнопленных. Этих документов нет.
Но есть еще один вариант, что этих документов, может быть, и в этом в архиве их нет. Могли оказаться в другом архиве, скажем, или вообще утеряны. Так, наверное, тоже это может быть, Кто его знает?
Можно только предположить обстоятельства потери.
Еще один вопрос такой уже полудетективный. Вот вы тоже рассказывали, вот ваш коллега.
Коллега. Друг.
Константин Богуславский. Да. Вы рассказали, что где-то случайно чуть ли не на помойке нашел.
Нет, он как раз, Костя, занимается историей давно.
То есть это просто такая архивистская работа?
Да, это архивистская работа, он глубоко погружен в документы, ему все это очень нравится. И просто я к моменту написания книги не был так погружен в историю, как в эти последние два года, когда я прочитывал какие-то там большое количество документов. Это был мой первый исторический роман. Мне до этого хотелось запечатлеть наше время и сделать фотографию времени, а здесь вдруг я понял, что такие есть документы, о которых нельзя не говорить. Вот, собственно, вы сейчас открыли.
Я специально открыл список. Список документов, телеграмм и писем, которые швейцарцы посылали в советское
правительство. Да, это, собственно, швейцарцы ведут. Эти документы переданы ровно так, как вы их можете найти в Швейцарии, если у вас вдруг появится желание поехать в Женеву и посидеть в архивах. Швейцарцы вели биографию каждого письма, что и позволило нам выстроить всю эту историю.
Как вы говорили, я успел пересчитать. Здесь 22 документа перечислены, телеграмм. 23 июня. То есть 23
нужно
июня...
понимать, что в книгу вошли не все документы. Там есть все-таки документы, которые не имели отношения к книге у Красного Креста. Да.
23 июня, то есть на следующий день после нападения, тот телеграмм, который я как раз там большую часть зачитал. 24 июня телеграмм. там 9 июля, 22 июля, 8 августа, 15 августа и так далее и тому подобное. И так вплоть до 2 декабря 1941 года. Это только та часть, которая процитирована, даже не процитирована, а пронумерована, что ли. Да?
Да. Нужно понять, что еще очень разными способами пытается Красный Крест выйти на Москву.
Да, вот я хотел сказать, там да. И Ватикан участвует.
И Ватикан участвует. И американская сторона. И пытаются передать через посла в Швеции. Пытаются передать через посла в Анкаре запросы.
Болгарский посол.
Болгарский. То есть они постоянно...
Кстати, болгарская, надо здесь понимать тоже, что Болгария вообще выполняла такую посредническую функцию во время войны. Ну, как говорят историки, это документально не подтверждено, но есть такое устойчивое мнение, что, тем не менее, что такой факт имел место. Это именно через болгарского посла и через Болгарию было передано первое предложение Сталина Гитлеру о заключении мира сепаратного.
Да, собственно,
осенью 41-го года.
Об этом в книге тоже говорится, да. Мы тоже натыкались на такие косвенные свидетельства того, что советская сторона через своих посредников пыталась договориться как-то в начале войны. То здесь тоже разные версии говорят о том, что Сталин, безусловно, предлагались какие-то земли, предлагалось. То есть у Гитлера спрашивали, что он хочет срочно сейчас забрать, чтобы остановить войну. Да? Не потому, что хотели действительно отдать эти земли. Судя по всему, Сталин просто хотел...
А это ваши догадки или какие-то...
Перегруппировать.
Или какие-то реконструкции по документам?
Есть, насколько я понимаю, статья... Ну, я это читал. У Никиты Петрова есть на эту тему статья, в которой он как раз пишет о том, что были такие попытки как раз да, через болгарскую сторону.
Да, Саша, возвращаясь к Красному Кресту, правильно я понимаю, что они предпринимали попытки как-то помочь немецким военнопленным у нас и советским там с первых дней, то есть с 23 июня до самого конца войны? Или они на каком-то этапе бросили, махнули рукой и отказались даже от попыток? Или они всю войну пытались?
Нет, там... Как сказать, что в один момент они, конечно, понимают, что это, в общем, бесполезно, но в частных беседах они продолжают. Здесь важно понимать, вот мы говорим, да, советским и немецким военнопленным. Важно понимать, что для Красного Креста нет никакого различия между военнопленными и воюющими. Да, они пытаются...
Еще есть румыны,
да,
и финны.
Да,
они у них принцип беспристрастности, гуманности, нейтральности. То есть для них все равно. Главное, что человек в беде, да. Ему надо помочь. Да.
Да, и они пытались помочь всем. После 1942-1943 года, конечно, вся эта деятельность уже она сходит на нет, потому что они понимают, что это совершенно бессмысленно. Да, они просто, и вся переписка заканчивается, и больше никаких... Ну, во всяком случае, мы никакие письма не обнаружили.
Я здесь просто, Виталий, хочу подчеркнуть, что масштаб деятельности Красного Креста и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну был просто был колоссальным. И не случайно Красный Крест получил первую Нобелевскую премию мира в 1917 году, кстати. Вторую Нобелевскую премию мира в 1944 году. То есть это не просто какая-то маленькая общественная организация, которая чего-то там суетится. Надо понимать, что у них в картотеке было более 36 миллионов человек, которых они держали в поле зрения и помогали. Да. А десятки миллионов тонн продовольствия, одежды было направлено людям, находившихся в плену и так далее. То есть, если бы Советский Союз пошел хотя бы в чем-то навстречу, это была бы реальная помощь, которая могла бы сохранить жизни сотням тысяч, а может быть даже миллионам наших людей.
Да,
это важно понимать.
Вот, например, 43-й год. Да? В 43-м году Ватикан вновь обратился к СССР с предложением облегчить страдания военнопленных. То есть Красный Крест уже через Ватикан пытается выйти на советскую власть. Да? На этот раз письмо Ватикана передали посредством США. Да? То есть мы видим, какая сложная вообще схема передачи обыкновенного письма элементарного. Да? Москва, 28 марта 1943 года. Уважаемый господин посол, подтверждая получение вашего письма 25 марта сего года сообщением о предложении Ватикану установить обмен сведениями, касающихся советских военнопленных держав оси, имею честь сообщить, что в настоящее время этот вопрос не интересует советское правительство. 43-го года. Выражая правительству США признательность за внимание к советским военнопленным, прошу вас, господин посол, принять уверение в моем весьма высоком к вам уважении. Молотов. Вот 43-й год, Молотова
опять не интересует,
да.
Судьба, да.
опять не интересует судьба соотечественников. И, в общем, таких документов много.
А наших союзников не удивляло такое поведение, такое отношение?
Мне кажется,
ну, вот американцы, ну, я понимаю, что они, ну, а что они с другой стороны?
Ну, вот у нас там есть подтверждение, скажем, когда американцы освобождают, эта история здесь рассказывается, когда муж главной героини, он переживает плен, да, а американцы, он не переживает, ну, то есть, сложно объяснять сейчас все спойлеры в книге.
Да, там, да, довольно неожиданная развязка.
Да, когда американцы входили в советские лагеря, и более того, у меня сейчас на одной из встреч в Германии одна из читательниц подтвердила это, с ее дедушкой случилось ровно тоже. Он был советским военнопленным, который был в немецких лагерях и остался в Германии после войны, он не вернулся в Советский Союз. Американцы входили и говорили: друзья, ситуация следующая, мы сейчас вас освобождаем, но, как вы знаете, у вас там в Советском Союзе ждут фильтрационные лагеря. И вы должны быть к этому готовы. Вы можете остаться здесь, можете... Понятно, что вам никто ничего не гарантирует, да, и так далее, и тому подобное. Но вы должны быть готовыми к тому, что вам нужно будет доказывать своей власти, что вы не шпионы, да, в таком количестве, да, несколько миллионов человек, что вы все были шпионы и попали в плен, и так далее, и тому подобное. И это, мне кажется, Владимир, тоже вот к нашему, да, вопросу об отношении того, кто кого интересовал.
Ну что, давайте будем завершать нашу беседу, Виталий. Я хочу поблагодарить Сашу Филипенко, который проделал огромную работу с документами, написал художественно-документальный роман «Красный крест» о том, как во время Великой Отечественной Второй мировой войны Международный Красный Крест из Женевы бился об стену, пытаясь все-таки помочь и советским, и немецким военнопленным, оказать им гуманитарную помощь. Но сталинский режим, как Саша много раз повторял в ходе разговора, бесчеловечный сталинский режим ничего не сделал и просто не отвечал на предложение Международного Красного Креста о таком сотрудничестве и о такой помощи. Спасибо, Саша, вам за проделанную работу. Спасибо за очень интересный рассказ. А мы с вами услышимся в «Цене победы» ровно через неделю.
Спасибо.
«Цена победы».